Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Максим Шрайер, российско-американский прозаик, поэт, литературовед и переводчик, профессор Бостон Колледж, автор более 20 книг. Максим, приветствую.
Приветствую, Сергей.
Я ничего не забыл, все правильно, да?
Да, я просто хотел сказать, что последний раз мы виделись еще в какие-то полуприличные годы в Москве. По крайней мере, тогда они казались полуприличными.
Да, как сейчас показывает, время идет в каком-то неправильном направлении, однако идет, и мне кажется, это очень хороший предлог для разговора, понять, как изменяется наша эпоха. Но я хочу, в том, что касается твоих книг, я хочу вспомнить здесь одну книгу, которая для меня была очень интересна, она описывает опыт моего поколения. Она была сначала издана под названием «Leaving Russia», «История вашей семьи, отъезда из России», но на русский она переведена под названием «Бегство».
Совершенно точно.
Вот меня интересуют вот эти вот сложности перевода. Почему «Leaving Russia», довольно нейтральное название, превращается на русском языке в «Бегство»? Это было именно «Бегство», ваш отъезд, 87-й, да, кажется, год?
87-й.
Да.
Я могу объяснить. Отчасти это компромисс с издателем, отчасти это невозможность подзаголовка, в котором бы фигурировало выражение «еврейская история» или «еврейский рассказ». Потому что в английском книга называется «Leaving Russia» под заголовок «A Jewish Story». И «A Jewish Story» – совершенно нейтральное выражение. В русском употреблении «еврейская история» может относиться либо к истории еврейского народа, либо к чему-то уже, ну, пожалуй, полукомичному, с такими отголосками всего того, с чем росли евреи в Советском Союзе в послевоенные годы. Поэтому было решено использовать одно емкое название, в котором бы читатели, ну, с какой-то минимальной библейской памятью услышали бы отголоски именно библейских времен, когда евреи...
Ну да, это исход, потому что это, в общем-то, исход, это исход от фараона, и что похоже с исходом, это то, что вы прожили, ну, не 40 лет ходили, а сколько вы в отказе, как отказники были...
9 лет. Были отказники, которые просидели в отказе почти 20. То есть уже, Сергей, к середине 80-х годов в кругах отказников, а это было, может быть, 20 тысяч отказников, ходили такие морбидные шутки, что заключаются браки между вторым поколением отказников, что у них родились внуки отказа. Представляешь себе? То есть это уже, конечно, большой-большой срок.
Мне бы хотелось поговорить об антисемитизме в СССР, собственно говоря, о стране исхода, о фараоне, потому что мне кажется, что вот сейчас новое поколение не вполне себе представляет то, что происходило в те годы, и вот в первых главах твоей книги это достаточно хорошо описано. Можешь это как-то суммировать? Вообще, как сказать, как звучало само слово «еврей»? Как я понимаю, даже само слово «еврей» было достаточно табуировано. А советскому человеку было сложно его выговорить.
Да, разумеется, это так. То есть и первый посыл совершенно верен. Даже вот именно тогда, когда мы виделись последний раз, примерно 10 лет назад, когда я собирал материалы для короткой книги под названием «With or Without You», в которой я пытался зафиксировать состояние еврейского вопроса и антисемитизма в путинской России тех лет. Уже тогда было очевидно, что молодое поколение, ну, практически не представляет того наследия и царского антисемитизма царских лет, и советского государственного, и, так сказать, биологического ежедневного антисемитизма, с которым мы жили. И это отчасти от того, что эти страницы вымарываются из истории. Но вопрос о слове «еврей» в послевоенном советском контексте. Ну вот я привожу в книге такой печальный анекдот, когда на уроке музыки обсуждаются картинки с выставки Мусоргского. Ну, пожалуй, совершенно нейтральный, казалось бы, предмет. И учительница, ну, которая была, я думаю, интеллектуально не готова, а эмоционально просто совершенно отключена от этой темы, она говорит: а вот сейчас мы, так сказать, прослушаем произведение под названием «Два еврея». И в классе просто гомерический хохот. И, ну, вот чем объяснить, что, ну, может быть, так сказать, сделать поправку на то, что в этой довольно интеллигентной школе в районе Института Курчатова я был в нашем классе единственным евреем, как бы все это было нацелено на меня, но, пожалуй, это объяснение не устраивает.
Это даже нет, мне кажется, это, в принципе, само слово вызывало какую-то истерическую реакцию. Я помню два эпизода. Один, когда знакомый, в общем, кругу старшего поколения услышал, как тот выражается, ну, там было, знаешь, много этих лиц еврейской национальности. И он вскочил и сказал: «Я не лицо еврейской национальности, я еврей, произнеси, я еврей». И вот человек, который это сказал, покраснел. И второе тоже, я помню, у меня в школе, у тебя тоже похожий эпизод, перекличка была по национальности, там русский, русский, белорус, украинец, русский, русский, была девочка, и мы даже не подозревали, кто и что. И она встала абсолютно вся красная, заливаясь вообще какими-то слезами, и выдавила: «Еврейка». И класс ахнул. На нее посмотрели, как будто она сказала, что она инопланетянка. Понимаешь? На дворе был какой-нибудь 1978 год.
На самом деле уже происходил поворот к поздней стадии такой апогеи советского государственного антисемитизма, на самом деле. Я не хочу, так сказать, страшилок, но были случаи как раз, ну, особенно после вторжения в Афганистан, и когда практически захлопнулись шлюзы эмиграции, когда детей от казников терроризировали и избивали, и кричали при этом: «Зачем вы заняли наши голландские высоты?» То есть представьте себе, что в сознании детей такие ассоциации просто замыкались. Очень сложно. Это скорее напоминает ситуацию в сегодняшней Америке, чем что бы то ни было.
А тебе приходилось драться в школе, как еврею?
Меня теперь с работы выгонят, если я об этом расскажу. Скажем так, я думаю, что большинству еврейских детей, которые находились в состоянии относительной изоляции и сталкивались с такими всплесками логического антисемитизма, приходилось. И я тут привожу аналогию не просто, так сказать, драк. Это опыт еврейской самообороны, который существовал в царской России как ответ на погромы. Я как раз думаю об этом именно так теперь. Конечно, когда я был подростком, наверное, просто это было чувство гордости. Потом я был определенным образом воспитан и отцом, и годами отказа. Но, тем не менее, этот момент очень важен. Традиция еврейской самообороны. И вот те, кто не понимает, например, того, что происходит в Израиле, они абсолютно наивны на предмет традиций еврейской самообороны. Разумеется, речь шла не только о защите собственного «я». Речь шла о защите интересов еврейского народа как такового.
А вы вообще, вот ваша семья, она чувствовала себя именно евреями? Вы соблюдали обряды в тот момент, ходили в синагогу? Ведь я смотрю, ведь была нормальная, модернизованная московская семья среднего класса, профессионалы высокого уровня, собственно, городского происхождения. У вас же не было таких, так сказать, действительно корней из еврейского штетля, ну, чтобы так уже полностью воспроизводить вот этот вот уклад еврейской жизни.
Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Он достаточно правилен, хотя, конечно, Сергей, это западная формулировка, потому что, конечно, в глазах западных историков до сих пор превалирует точка зрения, что 70 лет советского периода выхолостили из советских евреев все иудейское наследие и наследие еврейской традиционной общинной жизни. Конечно, это все было не так. И второе, следует отметить, что для большинства советских евреев после военного периода были корни в черте оседлости бывшей. И в основном, конечно, в Украине, в теперешней части, в Литве, в Бессарабии, в Белоруссии. И, разумеется, поколение... Я родился в 67-м году во время как раз шестидневной войны, и меня чуть не назвали Израилем, но потом родственники старшего поколения отсоветовали и назвали Максимом. Ну, тоже неплохо, да. Но для моего поколения типично следующее, что бабушки и дедушки родились в бывшей черте оседлости, в больших еврейских традиционных семьях. Некоторые эти семьи были действительно по-прежнему ортодоксальны. Некоторые были, как ты сказал, уже модернизированы на рубеже века. Ну, это значит, что они, конечно, соблюдали иудаизм в доме, но внешне вели себя как представители, скажем, среднего класса или же представители класса промышленников. Неважно, дело не в этом. Дело в том, что, конечно, за 70 лет память не исчезает. Но, когда я родился, разумеется, в Москве, мои родители принадлежали к прослойке советской еврейской интеллигенции, которая внешне вела себя, ну, ровным счетом так же, как интеллигенты других
происхождений. Ну, советские люди, ведь в первую очередь были как бы советские люди, советские граждане.
Да. Да, но в то же время я могу сказать, что с детских лет во мне воспитывалось представление о наших корнях. Сначала это представление было нерелигиозным. Хотя со стороны покойной бабушки, покойной матери моего отца, мы происходим из литовских евреев, литваков. И эта династия потомственных раввинов, я в свое время занимался этой генеалогией, точно знаю, что до начала 18 века я ее проследил. Так что там раввинская линия была уничтожена в первые дни войны, когда мой покойный прадед был убит в своем доме. Но даже с других сторон, тем не менее, ощущение еврейскости как этно-исторической категории, как выбора и негативное ощущение, что это категория, которую все время пытаются стереть с лица земли, так или иначе. Все это было. Религиозные факторы начали появляться в моей жизни, когда мы попали в отказ. То есть, когда родителям, ну, если можно так выразиться, уже нечего было терять. То есть, они свои успешные советские карьеры для евреев, не членов партии, положили на плаху, но в результате мы не уехали, и свое еврейское совершеннолетие я отпраздновал не в Иерусалиме, а в Москве, укутанный тополиным пухом. Поэтому в результате все то, что предполагалось осуществить в другой жизни, происходило в Москве, в России. И, конечно, уже в отказе я начал бывать с отцом в синагоге, хотя это не было по-настоящему религиозное, потому что я тогда еще не знал иврита, но это был опыт приобщения к традициям. И этот опыт сыграл большую роль в моей формации.
А вообще жизнь в отказе, как это можно сформулировать? Это какая-то действительно стигматизация, пропадают друзья какие-то, знакомые, перестают звонить, и наоборот формируется круг таких же отказников, может быть, какие-то более диссидентские вещи.
Да, ну, во-первых, наверное, следует в двух словах объяснить, потому что слово «отказник» теперь подвергается всякому абьюзу в современной российской жизни, и люди уже перестают понимать, что это такое. Отказники – это в основном советские евреи и их родные, поскольку было очень много смешанных браков, которые, начиная с ранних 70-х годов, обращаются к советскому правительству официально, пользуясь предлогом воссоединения семей. Потом, когда Советский Союз стал подписантом Хельсинкской конвенции и других конвенций по правам человека, это стало носить еще более как бы официальный характер, обращаются к советскому правительству с просьбой разрешить выезд в Израиль. И если их отпускают, то история на этом заканчивается. И в 70-е годы на пике советской эмиграции в год уезжало по 30 тысяч и более. Но с самого начала Советский Союз, советский режим относится к этому процессу с определенной степенью селекции. И вот люди, которым отказывается, они мгновенно оказывались в преисподней. Что это значит? Потому что, как правило, они теряли свою работу. Они не были лишены гражданских прав, но, по сути, это были лишенцы, потому что они оказывались в положении внутреннего гетто, не физического, но гетто де-факто, гетто интеллектуального, гетто идеологического. И вот тут очень важно, мне кажется, понять, и вот если говорить, пытаться разобраться в корнях советского антисемитизма, что опыт нацистской Германии тут сыграл существенную роль. Потому что, смотрите, ведь уничтожение евреев началось по-настоящему только с начала Второй мировой войны, а по сути стало носить массовый характер с момента вторжения Германии в Советский Союз. Но, ведь смотрите, с 1933 года происходил процесс, похожий на то, что начиналось происходить с нами отказниками. А именно, евреи вытеснялись из общественной жизни, из интеллектуальной жизни. Евреи потом, когда были приняты Нюрнбергские расовые законы, были официально лишены всех гражданских прав. Но они продолжали жить в этой гетеризованной общине. И я хочу сказать, что никто не знает, как бы пошел этот процесс, если бы не произошли изменения, которые привели потом к падению Советского Союза. Но некоторые факторы страшным образом напоминают то, что происходило в нацистской Германии в 30-е годы.
Мы сейчас прервемся буквально на мгновение и продолжим наш разговор после секундного перерыва.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Программа «Археология. Специальное интервью». Наш специальный гость Максим Шрайер, российско-американский писатель, поэт, литературовед, переводчик, профессор Бостон Колледж. И говорим мы о практиках антисемитизма времен его детства и юности, когда они как отказники, рефьюзник, как это переводится на английский язык, дожидались отъезда из Советского Союза в течение 9 лет, и нынешним антисемитизмом. Максим, вы оказались в итоге в Соединенных Штатах. Могли ли тогда предполагать, что придется бороться с антисемитизмом, видеть антисемитизм, но на этот раз уже на американской земле?
Да, это замечательный вопрос. И, конечно, как говорят в Америке, такое обратное видение всегда совершенно. Но устроено иначе. А именно честно – нет. Хотя я думаю, что были очень мудрые люди, мудрейшие люди. Я встречал таких героев отказа, узников Сиона, например, Владимир Слепак, который, с которым дружили мои родители, и его жена Маша. Я думаю, такие люди представляли, что у антисемитизма и у юдофобии слишком богатая и длинная история, особенно в мире, ну, так сказать, который условно можно назвать западной цивилизацией, то есть мир, который наследует с одной стороны христианство, с другой стороны Римской империи, с третьей стороны язычеству, что в таком мире эти парадигмы не могут исчезнуть без следа. Но я расскажу вам короткое воспоминание, которого, по-моему, в этой книге нет. Короче говоря, поскольку мы сидели в отказе очень долго, то все время было какое-то общение на фоне того, что родители были совершенно изолированы в профессиональном смысле, изгнаны, уволены. То есть большая часть литературные братья, с которыми отец общался, которые у нас бывало, просто забыли наш номер телефона. То же самое с научной и то же самое мамины коллеги по преподаванию. Но возник новый социальный круг отказников с его сложными орбитами. И вот мы встречались с разными иностранцами. Некоторые приезжали просто официально как туристы, но на самом деле это была миссия, чтобы поддержать отказников. Некоторые были американскими или же французскими, британскими учеными, которые стажировались в Москве. И вот судьба свела нас с таким историком по имени Симур Бекер, Сай Бекер. Он был автором хорошей книги о колонизации Средней Азии и очень хорошей книги о российском дворянстве, как раз о вопросе привилегий. И вот я, как сейчас помню, обсуждался вопрос об антисемитизме. И, конечно, отказники живо этим вопросом интересовались. И, помню, спросили его, ну вот в Америке есть антисемитизм? Я помню, что, ну даже не моргнув глазом, он сказал, его нет и не может быть. То есть он сказал, вы смотрите на мир глазами советских евреев. Вам надо сменить оптику, сменить все на свете. И вот представьте себе, как раз то, что происходит сейчас, разумеется, ставит под сомнение такую уверенность, такой оптимизм, прежде всего, американских евреев, родившихся в 30-е годы. То есть это люди, которые в детстве испытали приобретение американскими, канадскими евреями статуса «кво», завоевание всех почти высот, позиций в науке, в культуре, в кино, в политике, в преподавании. И, конечно, вот этим людям не представлялся возможным такой откат.
Но он, возможно, все-таки был всегда, может быть, просто в тех слоях общества, куда не заходил взгляд, так скажем, образованного еврея с восточного или там западного побережья. Где-то в глубинке в американской вообще такая, ну, на фоне общей ксенофобии.
Да и нет. Я могу сказать, что, ну, у меня, конечно, не испепеляющий опыт, но все-таки довольно обширный жизни в Америке, и я, ну, всегда интересовался именно жизнью в глубинках, поэтому, когда я еще ездил в Россию, я всякий раз уезжал в какую-нибудь глубинку, и я возил дочерей туда, чтобы они посмотрели на другую, отчасти незамутненную городской идеологией жизнь. Я должен сказать, что вот за 40 лет в Америке я практически не испытывал такого вот уличного антисемитизма. Может быть, 2-3 раза я чувствовал некоторую неприязнь, но и то она не артикулировалась. Так что, Сергей, конечно, что-то было в определенных кругах, но не было возможности публичного выплескивания, публичного выражения и публичной антисемитской деятельности. То, что произошло и развернулось за последние 2.5 года, конечно, казалось немыслимым.
Вот я думаю, это что, часть вот этой культурной революции, которая произошла? Причем культурная революция во всех смыслах употребляю. И та маоистская культурная революция, и вообще вот эти вот culture wars, culture shift. Когда Америку метнуло от Обамы к Трампу, так сказать, революция трампизма, революция Black Lives Matter, вот эти все культурные войны, они выплеснули в том числе и, в общем-то, с водой и еврея, да? И отсюда возникает и антисемитизм. Это моя гипотеза, я спрашиваю.
Это прекрасная гипотеза, так что давай теперь подвергнем ее некоторой коррекции, если можно. А именно, конечно же, то, что произошло в период Обамы, так сказать, любовный роман с некоторыми странами Среднего Востока, которые проводят открытую антиизраильскую политику, сыграл роль. Дальше, то, что в период правления Трампа на поверхность вылезла всякая мразь, это тоже верно. И могу сказать определенно, я это испытал, это происходило. И это был для людей либерально мыслящих, вроде меня, это было предметом отчаяния. Я даже написал целую книгу политических сатир об этом. Настолько я был в состоянии отчаяния. Я даже не мог никак на это реагировать. Потому что вдруг, вспомни, по улицам американских городов шли люди, которые кричали: «Вы нас не замените», имея в виду, что евреи не заменят белого человека. Это, конечно, было неслыханно. Но я думаю, что здесь действуют и другие факторы, которые уходят корнями в другие континенты. А именно, я вот себе представляю так, что Советский Союз умер в 91-м году, но труп Советского Союза продолжает смердить, и трупный яд очень глубоко засел в огромных ранах американского общества или других западных демократических обществ. Он продолжает смердить, и он продолжает отравлять умы. Просто реакция замедлена. Вот в этом, мне кажется, есть парадокс. А именно, что, кстати, то, что мы сейчас наблюдаем, когда антисионизм стал практически синонимичен антисемитизму, это абсолютно творение советского периода, потому что именно в советские годы, в поздние 60-е, особенно после того, как Советский Союз открыто занял антиизраильскую позицию и стал лоббировать арабские страны, создал палестинское движение и так далее, вот тогда вся эта формула антисионизм, антисемитизм, еврей-сионист, она приобрела характер режимный и активно экспортировалась. Вот, например, я могу сказать, где это легко ощутить. Например, ну вот я недавно с одним коллегой Максимом Матусевичем, африканистом-историком, опубликовал исследование, которое анализировало причину того, что вдруг Южноафриканская республика стала представлять в международном суде
Гааге. Да.
Вот интересы, так сказать, палестинского народа, обвинять Израиль в геноциде и так далее. Откуда вдруг? И вот, например, мы подняли данные, что в течение 20 лет несколько тысяч представителей Южноафриканского конгресса, то есть движения против апартеида, я повторяю, я совершенно не пытаюсь подвергнуть сомнению необходимость свержения режима апартеида, дело не в этом. Эти люди учились в Москве, в высшей партийной школе, в других закрытых школах. Чему их там учили? Не надо забывать, что частью образования любого советского режимного деятеля был антисионизм. Это была идеология.
Ну, это часть, да. Действительно, в этом отношении это интересный анализ, что действительно советские корни, и, может быть, так, которые они и левацкие корни. Максим, у нас, к сожалению, времени не так много. Есть один вопрос, который проистекает из нашей беседы, который я хотел. Вопрос идентичности. Кем ты себя сейчас чувствуешь? Писатель, вот как писатель, как творческая единица. Еврейский, американский, российский, русский писатель, пишущий в том числе на русском языке. Вот какие здесь слои идентичности и как ты себя в данный момент определяешь?
Это очень хороший вопрос, и я с удовольствием постараюсь на него ответить. Я думаю, что я всегда ощущаю себя еврейским писателем. Это парадигма центральная и ключевая. Особенно потому, что еврейский писатель существует вне границ стран и языков. Конечно, я в огромной мере продукт российской и американской культуры. Но считать себя российским или русским писателем я уже не могу. Особенно после вторжения России в Украину. Я прервал все отношения с российским издательским миром, научным миром. В общем, практически отрезал. То есть, в каком-то смысле, это вторая линия демаркации со времени эмиграции. Кроме того, в моей жизни есть еще одна парадигма, которая для меня очень важна и для всей моей семьи. Израильская. И поэтому я никак бы не мог полностью ответить на этот вопрос, не коснувшись этого.
А на каком языке ты думаешь, вот скажем, когда пишешь какой-то фрагмент прозы?
Сейчас практически все время на русском и английском, потому что у меня сейчас новая стадия, так сказать, творчества. Я называю это параллельное письмо. Я практически все сейчас пишу на двух языках. Это параллельные версии. Они не самый перевод.
С двух рук по-македонски.
По крайней мере, вот это меня очень занимает. Но ведь на самом деле язык, на котором ты думаешь, это всего лишь небольшая часть того, как устроено творчество. Послушай, Сергей, ты же знаешь, мы иногда видим сны на языках, на которых мы плохо изъясняемся. Например, когда я жил в Праге, собирал материалы о Набокове, мне снились сны, в которых я спорил с чешскими диссидентами 68-го года на чешском. Я очень плохо говорю по-чешски. О чем это говорит? О том, что на самом деле наш язык нашего подсознательного – это просто некий значок, который отсылает нас в более сложные миры. И вот как раз, когда мы научимся их расшифровывать, мы по-настоящему поймем, что такое еврейская идентичность.
Ну, это да, это хороший ответ. Действительно, что есть какое-то, может быть, в том числе и доязыковое состояние сознания, и наши творческие попытки – это вот попытки туда вниз, в этот колодец проникнуть и доступными нам языками это выразить. Максим, спасибо большое за этот рассказ. У нас был в гостях Максим Шрайер, российско-американский и еврейский прозаик, поэт, литературовед и переводчик, преподаватель Boston College. Ну, от себя скажу, что, конечно, идентичность – это многослойная история, но хороша та ситуация, когда у человека есть право выбора, когда он может выбирать, в какой стране жить, какой идентичностью пользоваться, на каком языке писать. И Максим, мне кажется, это тот самый счастливый случай, когда это осуществилось. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».